Сегодня мы продолжаем цикл бесед «Российские регионы. Анализ экономического состояния и состояния власти и общества». Якутия. В дискуссии участвует профессор, доктор географических наук Наталья Зубаревич и политолог, заместитель главного редактора газеты «Якутские вечерние» Виталий Обедин. Цикл «Российские регионы» ведет Игорь Яковенко.
Первая ассоциация, которая приходит в голову при слове «Якутия» – это алмазы, золото, холод, вечная мерзлота. Наталья Васильевна, что происходит сегодня в экономике этого удивительного региона?
Весь Дальний Восток, включая внутреннюю часть Якутии, длительное время был на периферии интересов. И только со второй половины 2000-х годов, помимо стандартного такого алмазного интереса, который переделялся и в итоге переделился в пользу федеральных властей, они теперь полностью контролируют эту сферу, главную сферу экономики, появилась новая нефтедобыча. К середине 2000-х началась большая драка нефтяных компаний за новые месторождения. И у Якутии появился шанс как бы расширения, диверсификации ее экономики. Потому что, в общем, это была экономика алмазов и очень бедной сельской периферии, немножко на юге уголь и по разным местам золото и олово. Поэтому монопрофильность как проблема Якутии уходит. Но приходят другие проблемы. В рамках стратегии развития Дальнего Востока Якутия отличалась максимальной активностью. Была предложена собственная республиканская стратегия. Я, когда ее читала, просто поражалась. Здесь вам и металлургические заводы, и нефтехимические производства, и чего-то, и гидроэлектростанции на реках, которые безо льда хорошо если 4 месяца в году, при 300-400 миллиметрах осадков. Это же резко континентальный климат. Ну и самое как бы апофеоз этой стратегии, что всего лишь денег предполагалось вложить в Якутию ровно столько, сколько вкладывалось прямых иностранных инвестиций во всю Россию. То, что это шапка закидательства, это абсолютно медицинский факт. И если взглянуть на Якутию трезво, то это регион, у которого не так много преимуществ для устойчивого развития и тем более диверсификации. Вот смотрите, что такое современная Якутия. Это регион, который почти не почувствовал кризиса. Это подтверждается практически всеми данными. Это регион, в котором еще в 2009 году на волне интереса к нефти шли достаточно значительные инвестиции, и шел рост этих инвестиций. Но уже в 2010 году они упали вдвое. Это регион, в котором контраст между мирным, удачным, основные центры добычи алмазов, и Якутском центром региона, с одной стороны, и сельской зоной расселения поленей чудовищный. Если взять официальную ростатовскую статистику, коэффициент фондов – это 10% доходов самых богатых, 10% самых бедных. Всего лишь 14-15 раз. Никто в нее не верит. Более того, якутский стат сам считает этот коэффициент, у них больше 30 получается. Сельское население, сельскохозяйственное – это якуты в основном, живут на порядке хуже, чем те, кто добывает алмазы, самое главное, те, кто руководит процессом управления, потому что деньги во много концентрируются в Якутске. Еще что очень важно. Вот этот контраст создает очень небольшой среднедужевой доход. Если вы складываете коня и рябчика, то на выходе получается среднедужевой доход, который соотнесен с дорогущей стоимостью жизни в Якутии, он намного ниже среднего по России. И вот все это сочетание еще надо заполировать одной деталью. Якутия кладовая, без сомнения, но это кладовая на 46% ее бюджет финансируется федеральными трансфертами. 46%, при том, что в среднем по стране 23% по регионам России.
Спасибо. Виталий Валерьевич, что является, с вашей точки зрения, главной социальной проблемой Якутии?
Прежде чем ответить, позвольте, я ремарку себе позволю о том, что бюджет республики на 46% формируется из федеральных отчислений и трансфертов. Это действительно так, но это же особенности нашего налогового законодательства. У нас, поскольку республика в основном стоит на недродобыче, а налоги от недр распределяются исключительно, главным образом, в пользу федерального центра, поэтому удивляться как-то не приходится. И потом сравнивать вот это вот и со средними показателями по России тоже некорректно. Ведь сравните Чечню, в которой 96% формируется за счет федерального бюджета. То есть, как бы, цифры так играют в ту и в другую сторону. Проблемы действительно есть. И действительно у нас достаточно небогатый агрокомплекс в республике. Сейчас пытаются разработать, принять новую программу поддержки села, которая будет направлена не на поддержку конкретного селянина, да, за то, что он живет на селе, не пытается выехать в город, там, вот, и получается такая искусственная агрорезервация, а на поддержку, в первую очередь, товарного производства и потребительской кооперации на селе. То есть селянин будет получать средства за счет предъявления плодов своего труда. И да, действительно, промышленная Якутия и агропромышленная Якутия – это две большие разницы. Но тут тоже надо смотреть деталями. Якутия – это не только очень огромная территория, это огромные крупные инвестиционные проекты, которые республике самой не потянуть. И вот когда уважаемый профессор говорит о том, что инвестиции упали вдвое в Якутии, да, упали, но почему? Потому что закончили строить такой гигантский проект, как ВСТО. Трубу по Якутии протянули, больше в нее перестала вкладываться Транснефть, логично, что инвестиции упали. Но у нас новые проекты. Эльгинское месторождение каменного угля. Это не мало угля на юге Якутии, это огромнейшее месторождение на Дальнем Востоке. Огромнейшее Чаянинское газовое месторождение. Я уже не говорю про Эльконское месторождение урановых руд, где находится до 20% запасов урана. Так что вот цифры такие двоякие, как посмотреть. Да, схема, которую не стратегия, а схема развития производительных сил, транспорта и энергетики республики, которая предложена правительству Российской Федерации, которая им одобрена, она действительно очень огромная. Ее стоимость в расчете до 2020 года – это 2,5 триллиона рублей. То есть в 5 раз больше того, что, например, сейчас Чечня просит у России на развитие до 2025 года. Но эти деньги не прямиком из бюджета. Там подразумевается такой принцип, как государственно-частное партнерство. То есть вкладывать будут в первую очередь те крупные компании, которые будут приходить в регион. Другое дело, что вот вопрос о социальной ответственности этих крупных компаний, вот он стоит очень остро и очень сложно.
Виталий Валерьевич, мы хорошо помним печальные события весной 1986 года, когда довольно крупные, практически первые в условиях перестройки были беспорядки на этнополитической почве. Несколько лет назад тоже была попытка использовать вот эту полиэтничность Якутии для решения каких-то своих политических вопросов. И действительно есть какие-то социальные основы для этого, потому что вот этот вот разлом между довольно богатой индустриальной частью Якутии и достаточно бедной сельской местности, он имеет и этническое измерение, потому что примерно две почти равные по численности этнические группы, якуты и русские, они, в общем, разделены именно таким образом. На сегодняшний момент существуют какие-то проблемы этнополитического характера в республике?
Я лично не наблюдаю предпосылок для того, чтобы такие проблемы возникали. У нас не происходят ни митинги, не издаются какие-то подметные листовки, не расклеиваются плакаты. Республика в этом плане, вот несмотря на то, что вот вы вспомнили инцидент 86-го года, видите, сколько времени прошло, это до сих пор считается самым ярким инцидентом. Республика достаточно устойчива в этом плане. Здесь проживает более 120 народов и национальностей, и межэтнический баланс хранится достаточно хорошо.
Спасибо. Наталья Васильевна, как бы вы оценили адрес той ответственности за, ну, скажем так, не очень хорошие результаты по сравнению с потенциалом республики между федеральным и республиканским центром?
Я начну с того, что нет виноватых вообще в том, что такие шапкозакидательские планы развития создаются. Это так я шучу. Конечно, закидательские планы переводят внимание с проблем сегодняшних на такие маниловские ожидания на завтра. А проблемы сегодняшние таковы. Каждый пятый житель Якутии находится за чертой бедности, 19 с лишним процентов. Да? Расходы на социальную политику, если брать в долях, самые низкие на Дальнем Востоке. То есть бедных много, а денег на поддержку тратится мало. Правда, последние два года они начали фантастическими темпами расти, в два с лишним раза выросли за два года, видимо, к выборам. Я бы сказала так, эта республика имеет массу проблем развития. Первая из них – низкая мобильность, бедность коренного якутского населения. Вот где проблема. Не в межнациональных столкновениях. Надо помогать мерами образовательной, социальной политики вытягивать из бедности титульное население. И вторая проблема – окукленность городов, добывающих алмазы, кучей социальных проблем и там. От наркомании СПИД появился, потому что это замкнутый пространство. Проблема номер три. На мой взгляд, невысокое качество управления, потому что внятные управленцы трезво оценивают свои возможности и приоритеты. В моем понимании, якутские власти страшно увлеклись гигантскими планами освоения севера. Мой вопрос. Если в один год в два раза возрастают инвестиции, на следующий год два раза падают, и все это делает одна Транснефть, то где другие крупные инвесторы? Почему они не бегут галопом в Якутию? Потому что они умеют считать издержки, и они очень высокие.
Виталий Валерьевич, вот без малого год возглавляет Якутию Егор Борисов. Чем отличается его стиль от того, что делал предшественник Вячеслав Штырев?
Вячеслав Анатольевич Штыров, предыдущий президент республики, в прошлом году досрочно покинул свой пост. Мотивы, честно говоря, до сих пор нам неизвестны. Ну вот, этот человек был крупный очень управленец, менеджер государственного уровня. Вот схема – это его детище. В общем, можно сказать, то, что он вынашивал годы, и главное, чем он запомнится в истории, возможно, не только Якутии, но и Дальнего Востока. Схема, включающая вот эти крупные планы. Но его управление вызвало очень большое осуждение у значительной части населения, потому что действительно было урезано внимание на социальную политику. И вот цифра о том, что у нас каждый пятый живет с доходами ниже прожиточного минимума, она соответствует действительности, это действительно так. Кроме того, у нас достаточно высокий уровень безработицы при всех этих огромных инвесторах, которые сюда приходят. Безработица сохраняется где-то на уровне 8% от экономически активного населения. Потому что вот здесь ставится вопрос социальной ответственности бизнеса. Крупные компании приходят, но они ведут свою политику, им проще завозить рабочую силу извне, привлекать какие-то другие ресурсы и силы, в результате чего средства, которые должны были оставаться в Якутии, они уходят в другие регионы. Тот же труба нефтепровода ВСТО, эксплуатирующая организация, зарегистрирована в Красноярске, и, соответственно, деньги уходят туда. Как здесь якутские власти согласились, не вытребовали уступок, это уже другой вопрос. И вот Егор Борисов, который сменил Вячеслава Анатольевича на посту президента, ну, он видел, как много раздражения вызвала персона Штырова, и он сейчас, по-моему, так активно работает с гражданским обществом. Вот первый год его правления, первые 9 месяцев, которые мы видели, изменился и режим общения с прессой, режим общения с населением и так далее. Сейчас пока президент, играет в гражданское общество. То есть он привлекает для обсуждения молодежь, там существует у нас молодежное правительство, да, как альтернативное, там заново формируется кадровый резерв и так далее. Практически результаты мы будем наблюдать через год-другой. Что из этого получится, покажет время.
С профессором Натальей Зубаревич и политологом Виталием Обидиным беседовал Игорь Яковенко.